откроем Ветхий Завет, самую последнюю книгу, и прочитаем два последних стиха. Это послание Малахи. Знаете, интересно, что это Божье обетование, оно записано в самой последней книге, оно записано в самых последних стихах, чтобы люди, открыв случайно те свитки с конца, или Ветхий Завет с конца, и подытожив суть всего, о чем, может быть, пишет этот Ветхий Завет, мы читаем Божье обетование с 5 стиха, 5-6 стих, 4 глава Малахи. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Здесь говорится о пророке Илье, который должен прийти, который уже был, который уже приходил. И вот как мы вот прочитали только что стих из Римлянам, то, что все Писание написано нам в наставление, чтобы мы, изучая труды, изучая пророчество, чтобы мы наставлялись для того, чтобы быть готовыми встретить этот день великий и страшный, чтобы этот день не застигнул нас, как тать ночью, чтобы это, мы готовы были к этому дню. И мне бы хотелось вместе с вами сегодня изучить, о каком пророке Ильи вообще идет речь, кто это такой или что это такое пророк Илья. Но чтобы понять пророк Илья, что такое Илья наших дней, у нас есть священное писание, которое поможет нам, размышляя над тем, что написано, определить Илью наших дней, кто это такой. Потому что Слово Божье, оно предупреждает нас, что в последнее время Господь пошлет к нам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. Мы знаем, что День Господний здесь имеется в виду пришествие нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Все пророки так или иначе указывали на этот день. Иисус сам предупреждал, что Он придет и придет. И когда Он вознесся на небо, то ангелы сказали: «Сей Иисус, которого вы видели восходящего, придет таким же образом», то есть на облаке. И мы давайте перед тем, как изучить эту тему, обратимся к Писанию, к Слову Божьему, которое указывает нам на то, кто вообще такой Илья. Давайте откроем третью книгу Царств. И какие причины были для того, чтобы Илья вообще пришел в то время. И в 16 главе, с 29 стиха, мы читаем, что это было за время. Так, с 28. «И воцарился», я читаю, 16 глава 3 книги Царств, в середине 28 стиха и дальше. «И воцарился Ахав, сын его, вместо него Ахав, сын Имриев, воцарился над Израилем в 38 год Ацы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем и Самарией 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное перед очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самаре». То есть мы видим, что это было время отступления, духовного отступления от закона Божьего. Царь, который был поставлен, царь, который был помазанником Божьим, то есть представителем Божьей власти в его народе, он, отступив от Израиля, ввел Израиль в грех. Но Бог не позволил оставаться в ситуации, развиваться так, как хотел того царь, как хотел тот, кто стоял за этим царем, то есть князь мира сего. Он вмешался особым образом в жизнь своего народа, в жизнь царя, и он послал пророка. И в 17 главе мы можем познакомиться, мы встречаем пророка. То есть, если кто-то хочет более подробно изучить о пророке Илье, то у нас есть возможность книгу «Пророки и цари». И с самого начала, там, почти с самого начала, там идет повествование о жизни Ильи, о том, что сделал. Но сегодня мы будем размышлять о том образе, который представляет собой Илья. Так вот, Господь побудил Илью, чтобы тот пришел к царю с вестью. С вестью, чтобы он пришел к царю с вестью о суде, что Бог держит все под своим контролем, и он не позволит царю бесчинствовать и делать то, что ему хочется, то, что он считает правильным. И придя к царю, давайте мы почитаем 17 глава с 1 стиха. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову, по моему слову, и было к нему слово Господне: пойдись отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана». Мы видим, что обращение пророка было коротким, что не будет ни дождя, ни росы, ни дождя. То есть, что все, что связано с водой, то, что дает жизнь растениям, дает жизнь человеку, Господь особым образом ограничит, то есть не позволит. Интересно, что эта весть была очень короткой. Дальше мы видим, что пророк скрылся, и не было дождя, как он сказал, очень долгое время. И вот скажите, мы знаем, как долго не было дождя? Где об этом написано в Библии? Вот кто из вас помнит, сколько, как долго не было дождя в Израиле? По слову, 3,5 года. Где об этом написано?
Илия был человек подобный нам. Молитву помолиться, чтобы не было.
Да, где это написано?
Не было дождя, так, это Иакова.
Правильно, апостол Иаков, в 18 главе 1 стих мы читаем: «По прошествии многих дней было слово Господне к Илье в 3-й год». То есть мы читаем, что 3 года не было, но пророк, апостол Иаков, он в 5 главе 17 стих, он показывает, что не было дождя 3,5 года. Это интересная дата, 3,5 года. Или если ее перевести в библейское исчисление, это 42 месяца, или это 1260 дней. То есть это довольно-таки интересное совпадение, которое тоже поможет нам понять, что это за время было, и посмотрите, после того, как пророк объявил о судах Божьих над Израилем, 3,5 года он был, так сказать, как... в ссылке, ну, скажем, он скрывался от гнева царя, от гнева не по своему страху, но по повелению Божию. Господь указал ему путь, и Господь сокрыл его, простер над ним свою руку. И читая 12 главу книги Откровения, мы видим, как это пророчество, оно сбывается также в жизни Божьего народа, то, что жена, которая там изображена в виде церкви, то, что она будет гонима, и она убежит в пустыню, в которой будет находиться 3,5 года или 42 месяца, или 1260 дней. Мы видим, что пророк Илья тут представлял собой народ Божий, который в свое время будет скрываем, и он будет стеснен обстоятельствами и не может в полной силе полной власти, величия представлять своего господина. Но по прошествии 3,5 лет мы читаем, снова было слово Господне. И вот мы читаем этот первый стих: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву». Голод же сильный был в Самаре. И мы видим, что представ перед Ахавом, представ сначала перед одним из, перед Авдием, то есть он попросил его позвать Ахава, и уже когда Авдий позвал Ахава, Ахав пришел с гневом, ты ли тот смущающий, ты ли это смущающий Израиля. С 17 стиха мы читаем, 18 стих дальше. И сказал Илья, и вот читайте внимательно, слушайте внимательно, и сказал Илья, 18 стих, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне, и идете вслед Ваалам. То есть Илья поставил все на свои места, на свои места. Он дал понять царю, кто есть кто, и в результате чего такие суды обрушились на израильскую страну, в которой правил царь. Но мы видим, что это было не только решение царя, это было решение его жены, которая, как мы прочитали, была из языческого рода, и она не знала Господа Бога. И именно жена, она влияла на сознание царя, и она издавала такие указы, которые ее муж, то есть царь израильский, вводил в действие. То есть она не обладала властью, но она обладала огромным влиянием. И мы тоже, имею Изавель, и это интересный образ, который также представлен нам как наставление для наших дней, чтобы мы, изучая этот образ, поняли, кто это или что это такое. Мы знаем, что день Господень уже был на нашей земле, то есть это был день, когда Иисус Христос пришел, когда Он получил власть действовать, и мы знаем, что Он сколько лет Он проповедовал на этой земле? 3,5 года. То есть и перед наступлением Дня Господня мы знаем, что Господь послал Илью. Илью во времена Нового Завета, во времена Иисуса Христа, Он послал Илью на нашу землю. И мы можем прочитать, то есть, кто был этим Илья. Из послания Нового Завета, из Евангелия, мы знаем, что Ильей был Иоанн Креститель. И сам Иисус указал на него, как на Илью. Давайте откроем сначала Матфея, 11 глава, 7 стих, Евангелие от Матфея, 11 глава, 7 стиха. Когда же пошли они, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находится в чертогах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророком? Да, говорю вам, и больше пророком. Ибо он тот, о котором написано, сия посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя давныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие его усилия, восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И 14 стих говорит: «И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти». Давайте сразу откроем 17 главу и прочитаем с 10 по 13 стих. Ученики со временем забыли слова Иисуса, и ему пришлось еще раз повторить их. Это 17 глава, с 10 по 13 стих. И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Мы видим, что сам Иисус сказал, что Илья того времени он пришел, то есть пророчество Ветхого Завета, указывающее на Илью, который должен был прийти в силе для того, чтобы обратить сердца отцов к детей и возвестить день великий Господний, оно исполнилось. Оно исполнилось буквально, и Иоанн Креститель был именно тем Ильей пророком. И мы, изучая весть Иоанна, которую он говорил к народу израильскому, ко всему народу, мы знаем, что к нему приходили помимо израильского народа также и воины, которые были представителем римской власти, и спрашивали, что же нам делать. Он всем указывал на кого? На грядущего Мессию. Он всем указывал на необходимость покаяния, то есть покаяние, потому что без покаяния, без изменения сердца не могло произойти перемен. Человек и Бог не мог принять этих людей. И его весть звучала так: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим, когда Иисус начал свое служение, он также повторял эти же самые слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дальше мы читаем, что обетование в себе несет также обещание о том, что сердца отцов и детей обратятся друг к другу, то, что семьи, что такое отцы и дети? Это семьи, что наши семьи будут восстановлены с Божьей силой, с Божьей помощью по нашей просьбе. То есть и мы, читая это обетование, имеем удивительную возможность молиться за свои семьи, за семьи своих ближних, за их детей, за их родителей, чтобы эти семьи, вот как и сегодня была просьба молиться за родителей, чтобы эти семьи, они восстановились, чтобы родители и дети в едином духе обратили свои сердца к детям. То есть Божья воля есть на то, чтобы мы все были вместе в Его Царстве, и Господь слышит молитву, потому что это Его желание в последнее время — объединить семьи в тот образец, который Он предусмотрел изначально в Эдеме. И весть Иоанна звучала так, что он, когда к нему обратились: «Ты ли пророк?» Он сказал: «Я не пророк». Но Иисус сказал, что он был пророк, он был больше, чем пророк. И мы видим, что Иоанн, жизнь Иоанна не кончилась, то есть образ Иоанна Крестителя как Ильи пророка, он не закончился с тем, что он крестил Иисуса, и все, и все ученики, оставившись Иоанна, перешли к Иисусу. Нет, мы видим, что его испытания продолжались, и он был взят под стражу царем Иродом, да, и дальше мы можем прочитать вот эту историю, которая тоже поможет нам понять Иоанна, кто такой Илья в наши дни. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 главу. Здесь мы читаем, что царь Ирод, услышав молву об Иисусе, сказал, я с самого начала, сказал: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своему, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророком». И давайте откроем параллельно, не закрывая эту главу, мы откроем также параллельно от Марка 6 главу. Евангелие от Марка, глава 6. Марк более подробно описывает отношение царя Ирода И очень интересно это учесть. Это поможет нам понять наше время. Это с 17 стиха идет описание, то, что мы только что прочитали. Так, и с 20 стиха, то есть мы читаем, каким образом, с 18 стиха мы читаем, каким образом он хотел убить. Давайте я начну. «Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же злобясь на него желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». То есть, если мы прочитали в Матфея, что Ирод хотел убить его, то в Евангелии от Марка мы читаем, кто именно хотел убить его, Иродиада. И мы читаем, что Ирод... Да, именно Иродиада хотела руками Ирода убить его, но не имея власти, как жена царя, она не имела той власти лишать жизни. То есть она своим влиянием пыталась этого добиться, но мы видим, он сопротивлялся. Он сопротивлялся этому влиянию и слушался и очень много делал, слушал с удовольствием Иоанна и очень много исполнял то, что пророк получил. Но Слово Божие говорит, что это все дано нам как образы. Образы, как сегодня был прочитан стих. И давайте еще прочитаем один стих, который поможет нам понять. 1 Коринфянам, 10 глава, с 11 по 12 стих. 1 Коринфянам, 10 глава. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть образы или пророкам, предсказанные перед наступлением Дня Господня, Илья, пророк Ветхого Завета, Илья, пророк и Иоанн Креститель, как Илья, пророк Нового Завета, они были как образы. И посмотрите внимательно теперь. В обоих случаях, да, цари, представляющие собой гражданскую власть того времени, они каким-то образом, да, пытались ограничить действия посланников Божьих. Они их преследовали, они, да, в первом случае преследовали, но этот человек, Илья, был сокрыт на 3,5 года. В другом случае мы видим, что, да, свидетельство о том, что Иоанн указывал на грех царя, Иоанн был посажен в темницу царем, но Иродиада, жена царя, она хотела убить его. И посмотрите, как интересно эти два образа, они как переплетаются, как духовный принцип, то есть гражданская власть, преследуя пророка, но схватив него, боится поступить с ним каким-то особым, ну, то есть лишить его жизни или все. То есть, и мы читаем, что в жизни Ахава, когда он пережил события на горе Кармил, у него не было мыслей убить Иоанна за то, что, Илью за то, что он лишил жизни 850 человек. Нет, он приехал и с радостью своей жене пересказал все, что сделал Илья. То есть он был в таком возбуждении, он пошел дождь, наконец-то долгожданный дождь пошел на землю. И мы видим, что его жена Изавель, да, объявила смертный приговор Илье. То есть и во втором случае с царем Иродом, его жена Иродиада, она желала убить его, но не могла. Почему не могла? Потому что все-таки представителем гражданской власти был Ирод, и его слово являлось законом, то есть он мог лишать жизни, мог давать помилование. Но пришло время, когда Иродиада, использовав слабости царя, использовав свою дочь, что тоже как образ поможет нам понять понять события наших дней, она все-таки добилась своего, она лишила жизни Иоанна Крестителя. Давайте прочитаем это. 21 стих, 6 глава книги Евангелия от Марка. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства“». Казалось бы, абсурд. Абсурд, такие клятвы, представляете, отдать половину своего царства, которое, в принципе, ему и не принадлежало. Но мы видим, что это совершилось, да, и удивительно, почему именно царь, который так любил Иоанна, так слушал его, много дел, пошел на такие. То есть мы видим влияние той силы, под которой он находился, то есть по наставлению Иоанна он все-таки не решился отдать свое, посвятить свое сердце Иисусу, обратить внимание на того, на которого указывал Иоанн, и в результате он попался в те сети, которых он так боялся. В результате мы видим, что жена, то есть что дочь Иродиады по наставлению своей матери попросила у царя Ирода главы Иоанна Крестителя. То есть 24 стиха. «И вышла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала: главы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и попросила, и спросила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его». Мы видим, что история второго Ильи закончилась печальным образом, тем, что гражданская власть, соединившись с власть, с влиянием жены и дочери жены, то есть она лишила жизни того самого пророка, которого Бог послал перед наступлением великого дня. Я думаю, уже все догадались, о чем идет речь. На кого указывают эти образы? Давайте откроем 17 главу книги Откровения. Давайте откроем сначала 12 главу, чтобы понять 17. Здесь речь идет о двух женах. 12 глава с 1 стиха. «Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд». Здесь описывается женщина, как образ кого? Мы знаем, церкви. И луна, которая была под ногами женщины, это очень хороший образ церкви, церкви Божьей в наши дни. Что делает луна? Знаете, если я вам покажу рисунок с черным фоном и скажу: вот здесь вы видите луну, вы скажете: здесь луны нету. Но луна там есть, но она не отражает тот самый свет, который на нее светит. Светит ли луна вообще, как светила? Нет. Чем? Вот как мы узнаем, что луна есть луна? Только тогда, когда она начинает отражать свет солнца. Да? Кто является солнцем? Правда. Иисус Христос и Бог Отец. Мы видим, что церковь, она представлена в виде луны, то есть это самое такое, что ни на есть образ, который, то есть когда церковь отображает образ Иисуса Христа, она является той самой женою, тем самым предназначением для этого мира. Когда она перестает отражать свет солнца, она темная, ее никто не видит. И когда мы смотрим на черное небо, мы не видим той луны, на которую не светит солнце, правильно? Мы говорим то, что новолуние, да, как этот день называется. Но она есть луна, но ее нету. Она скрыта от наших глаз. И давайте откроем 17 главу. Здесь идет речь с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющий 7 чаш, и, говоря со мной, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью нечистот блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Здесь мы встречаем 2 образа, как жена и как мать. В случае с Иоанном Крестителем мы встречаем образ как жену и мать. Жену гражданской власти, то есть незаконным образом получившим, соединившись в браке, то есть нарушая божественные предписания. И также как мать кого? Блудница. Почему блудница? Посмотрите, каким образом дочь Иродиада угодила царю. То есть нам открывается завеса, то есть она в обнаженном виде танцевала перед царем, тем, чем возбудила его низменные страсти, что он пошел на такие обещания отдать до половины царства твоего. То есть в нем горело одно желание — завладеть этой девушкой, дочерью своей жены. То есть у него уже однажды, нарушив Божий закон, он был готов нарушить его и повторно. Мы видим, как гражданская власть, блудодействуя с религиозной властью, так сказать, с церковной властью, да, она пошла на такие уступки, на такие, так сказать, действия. Если мы соединим и дадим имена этим женам, мы видим, что в жизни первого пророка Ильи тоже присутствовала жена, имя которой Иезавель. Иисус это имя упоминает во 2 главе Откровения, книги Откровения. Мы читаем, что с 20 стиха: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. И вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею с великую скот, если не покаяться в делах своих». И читайте внимательно 23 стих. «И детей ее поражу смертью. И разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности». Интересное совпадение, да? Две жены Ветхого Завета, жены Нового Завета. Здесь говорится не только о женах, а также о их детях. И если мы поставим имена, мы знаем, о ком идет речь. В 17 главе книги Откровения здесь речь идет о той самой великой блуднице, которая, имя которой в 18 стихе: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь описано, что это как религиозная власть, как и политическая власть, и перед этим написано, где и находится эта власть, то есть кто совмещает в себе церковь, государство и город? Какое место, историческое место на нашей земле совмещает три этих образа? Ватикан. Государство Ватикан. То есть мы видим, что, как описано, сидящие на 7 горах, 7 гор, то есть мы видим, что город Рим, в котором расположено государство или город Ватикан, или церковь Ватикан, да, она находится на одном из 7 холмов, которые как известно по исторически, на которых расположен Великий Рим. То есть мы видим, как эти образы Ветхого и Нового Завета указывают нам на наше время. То есть давайте теперь попробуем поразмыслить, что же в наше время готовит нам День Великий Господний и Страшный. То есть Священное Писание говорит нам, что история повторится, что отступившая церковь, она будет влиять на гражданскую власть, она будет влиять на гражданские законы, так как не будет иметь своих законов, да, влиять на кого-то и лишать жизни, но она будет использовать именно гражданскую власть для того, чтобы добиться своей цели. И для этого она будет использовать, как ни странно, своих детей. То есть, а кто такие дети отступившей церкви? То есть, мы знаем, что католическая церковь называет себя матерью, да, всех вот этих существующих церквей. И вот интересно, что, как мы прочитали в книге Откровения 2 глава, что Иисус призывает покаяться отступление церковь. Какое именно, кто может сказать число и год, в который момент церковь стала отступнической церковью? То есть тот момент, когда церковь Божия стала церковью, вот, отступившей от Него. То есть такой даты не существует, скажу сразу. То есть есть, это как процесс отступления. Например, мы знаем, что церковь времен Лютера не соответствует той лютеранской церкви, которую мы видим сейчас. Мы видим, что падение произошло и в этой изначально Божьей церкви, что оно произошло, но в какой момент это произошло, мы не можем определить. То есть, и мы можем сказать смело, что ни одна церковь, да, она не выстоит как организация, она не выстоит, потому что отступление, которое однажды произошло, оно шаг за шагом будет удалять эту церковь, и в результате она станет одной из дочерей той великой блудницы, матери всех церквей, о которой мы читали. И мы видим, что эта история повторится, и пророк Илья, на которого указывает Священное Писание, кто это. Знаете, у нас есть очень интересная возможность обратиться к книгам Духа Пророчества, чтобы понять, кто такой пророк Илья, который в силе придет, который закончит историю, у которого будет особая весть. Эта весть мы можем найти в 14 главе книги Откровения и также в 18 главе книги Откровения. Это весть 1, 2, 3 ангела и весть 4 ангела, которые обращаются ко всему народу земли для того, чтобы все люди обратили свои сердца к Богу, обратили свое внимание на нарушенный закон Божий, на заповеди Божии, чтобы они восстановили эти заповеди в своей жизни, чтобы они покаялись в своих грехах, чтобы они знали, что происходит на небе. Мы знаем, на небе происходит сейчас суд, где наш первосвященник, как ходатай за наши грехи, предстоит пред престолом, и в тот момент, когда закончится его служение, уже ничто и никто не сможет людям помочь покаяться, прийти к покаянию. То есть это весть первого, второго, третьего ангела, она уже звучит в наше время, и народ Божий, призванный Богом для возвещения этой вести, возвещает ее. Но еще будет весть четвертого ангела, которая вместе с громким кличем будет провозглашена в наше время. Давайте прочитаем эту весть. 18 глава книги Откровения, с 1 стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвойне воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». То есть мы видим, что Илья последнего времени и та весть, которую мы только что прочитали, также весть трех ангелов, они все будут объединены в один громкий клич. И мне бы хотелось обратиться к трудам духа пророчества, то есть я бы 38 хотел бы зачитать один абзац из 38 главы книги «Великая борьба». Это в оригинале страница 611. «Ангел, который присоединится к проповеди третьей ангельской вести, должен осветить своей славой всю землю. Эти пророческие слова говорят о работе, которая примет всемирный размах и будет отличаться необыкновенной силой. Адвентистское движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Бога. Первая ангельская весть проповедовалась миссионерами во всем мире, и в некоторых странах возник величайший интерес к религии, не наблюдавшийся нигде со времен реформации 16-го столетия. Но могучее движение, вызвано последним предостережением третьего ангела, во многом превзойдет реформацию». Мы видим, что здесь речь идет о могучем движении, которое будет вызвано третьим, вестью третьего ангела, то есть вестью Ильи нашего времени. Ильей нашего времени кто будет? Народ Божий, призванный из всех племен, языков, призванный из всех церквей возвещать день великий и Господний, который приближается. И как написано: ибо спасение наше ближе, чем когда мы уверовали. То есть здесь день Господний все ближе и ближе, и не избежим мы этого события. Хотим мы его или не хотим, откладываем мы его или нет, он настанет, и с каждым днем он становится все ближе и ближе. Мы должны быть готовы к тем событиям, то есть мы должны обратиться к нашему единственному помощнику Иисусу Христу, потому что без Него мы не сможем пережить те события, которые нас ожидают. Без Него мы не сможем возвещать ту весть, которая нам будет дана, как весть первого, второго, третьего и четвертого ангела, объединенная в одну весть, что настал час суда Его, что этому миру пришел конец. И кто этот Илья последнего времени? Это мы с вами. Это те люди, которые отдали свое сердце Иисусу, которые посвятили Ему свою жизнь и которые на призыв Господа, кого мне послать, отвечают так: вот я, пошли меня. Это мы с вами, дорогие братья и сестры. Готовы ли мы к тому, чтобы отозваться на этот призыв? Готовы ли мы к тому, чтобы ответить Господу, который спрашивает, кого мне послать? И как пророк Исаия ответил: вот я, пошли меня. Так Господь и ожидает от нас, чтобы мы были посланы туда, куда Он посчитает нужным, туда, куда Он нам укажет. И я надеюсь, что как тема была сегодня раскрыта, то есть те образы Ветхого Завета, они повторяются, они даны нам для того, чтобы мы были готовы к тем событиям, когда отступившая власть отступившая церковная власть будет действовать на гражданские законы и использовать для этого своих дочерей, то есть отступившие от истинной церкви, которые прилепятся к ней, чтобы также обладать тем самым влиянием на государственную власть. И мне бы хотелось, чтобы мы не оказались в числе этих отступивших людей, чтобы, придя, Господь сказал: «Войдите, возлюбленные, в радость Господина своего». То есть, чтобы эти слова были обращены к нам. У нас есть возможность прославить также нашего Господа в молитве, чтобы обратиться к Нему, прославить Его в песнопении. И давайте помолимся. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за те истины, которые Ты открываешь нам в это время, за то, что Ты нас готовишь к Твоему дню великому и страшному. Мы просим Тебя, приготовь нас, чтобы мы знали, что нам делать в это последнее время, чтобы нам оставаться верными Тебе, чтобы Твой закон был написан в наши сердца Твоей рукой, чтобы нам жить для Тебя, чтобы когда придут испытания, нам придется дать ответ, чтобы мы были готовы к тому, что ожидает нас, чтобы не мы, но Ты, Господь, делал эту работу, чтобы не мы, но Ты шел впереди нас, указывая нам путь. Мы же рабы Твои, мы готовы слушать голоса Твоего и хотим, чтобы Ты нас послал туда, где мы можем принести славу Тебе. Мы же за все Тебя благодарим за эти возможности изучать Слово Твое, размышлять над Ним. И мы благодарны Тебе и просим Тебя, прибудь с нами Духом Святым во имя Иисуса. Аминь.